Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа Православный радиоуниверситет, уроки русской литературы. Постоянные авторы и ведущие этой передачи – преподаватель гимназии «Радонеж» Елена Николаевна Себина и Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя», начнут разговор о творчестве Владимира Федоровича Тендрякова. В заключительной четверти часа в литературной страничке «Радио Радонеж» свои рассказы читает писатель Виктор Николаев.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели программы радиостанции «Радонеж». В эфире «Уроки русской литературы». У микрофона ведущая Елена Николаевна Себина, преподаватель Православной классической гимназии «Радонеж». И рядом со мной Николай Алексеевич Лобастов, наш постоянный автор.
Здравствуйте, братья и сестры.
Да, у меня Николай Алексеевич немного сегодня горло прибаливает, вот такой наш учительский хлеб. Но мы должны мужаться и уроки не отменяем. Уроки русской литературы должны проходить. И сегодня давайте поговорим, продолжим наш разговор о писателях XX века. И у нас, можно сказать, на очереди Владимир Федорович Тендряков. Надо сказать, что сегодня этот писатель немного забытый. А вот в 50-е, 60-е годы, когда, наверное, развивался его талант, это был человек очень активный, о котором, наверное, знали все. В писательской среде, да и не только, вообще среди русской интеллигенции.
Ну и, как правило, жалко и обидно, да, что его и в те времена, может быть, недооценили, и сегодня его как-то отодвинули на задворки, сегодня более есть яркие фигуры, а зря, потому что Тендряков продолжает у нас линию наших классических писателей.
Давайте попробуем разобраться в этом, вспомним какие-то произведения, может быть, кто-то из наших слушателей что-то перечитает или даже познакомится с какими-то рассказами, повестями. И я знаю, что очень широкий спектр талантов у Владимира Федоровича. Даже и кино снимали по его произведениям, и в театре ставили его произведения. Но давайте начнем сначала, да? 5 декабря 1923 года, деревня Макаровская, это Вологодская область, родился вот в таком скромном, можно сказать, местечке мальчик, которого назвали Владимир.
И жизнь свою он закончит за один год до перестройки. То есть это вот как раз советские времена. Он умер в 1984 году, поэтому вся его жизнь прошла как раз вот в такие застойные, как сегодня говорят, да?
Вот интересно, что можно было написать такого интересного в застойные времена? Ну, 1984 год, значит, он умер достаточно молодым.
И вот это правильно вы говорите, самое интересное. Ну, что можно было написать-то в те времена такого, что и сегодня должно цениться? Вот это мы как раз попробуем понять, в этом разобраться. А так у него обычная биография, да, видите, вот родился в деревне, это очень типично для наших замечательных писателей того периода. Недаром прозвали вот писатели деревенщики, они все как бы...
Да, Абрамов.
Да, выходили оттуда из деревни. Потом он был школьным учителем, наш коллега с вами, да, прошел, жизнь знает хорошо. Также был секретарем райкома комсомола, потом был в партии, вот это очень интересно, мы еще это вспомним не раз. Вот с 55-го года он профессиональный писатель уже тоже, значит, у него неплохо получалось. А дальше начинается самое интересное. Мы, пожалуй, увидим чуть не единственного из таких известных писателей, кто занимался, религиозной тематикой.
А он же, по-моему, работал в журнале «Наука и религия».
Да, действительно, был такой журнал, который пытался бороться, да, с религией. Вот, с точки зрения науки. И вот он работал в этом журнале и занимался этой тематикой. И сразу обратим внимание, все-таки атеистическая такая пропаганда, деятельность, она была одним из компонентов, естественно, всей воспитательной работы в Советском Союзе. Причем не самым последним. Если посмотреть планы тех времен, то, наверное, это был один из центральных пунктов. И вдруг у нас огромная литература, огромная такая общественная деятельность. А вот здесь что-то, слава богу, у нас мы не видим таких ярых богоборцев. Ведь такие, как Демьян Бедный, их прижали еще в свое время. И он не был очень популярным. Его и произведения мало знали. То есть его обязательно отодвинули и забыли. Вот. И поэтому мы опять восхитимся промыслом Божьим, что единственный писатель, который взялся за религиозную тему, оказался все-таки не Демьян Бедный II и не русский Вольтер, а очень странный русский человек, который в советские времена на антирелигиозные темы писал так, как может только русский человек. То есть он искал, он сомневался, он предлагал, он не боролся. И мы проследим то, как он, молодец, очень хитро поступал. Мы увидим такую вот странную позицию его. Он никогда не наступал на богословские вещи. Вон Лев Толстой гораздо больше богохульник по сравнению с этими советскими атеистами. Почему? Потому что Лев Толстой ополчился на краеугольный камень христианства.
На Евангелие.
Да, Евангелие вздумал переписывать. Да. Вот это трудно представить Тендрякову, чтобы он занимался подобными вещами. Давайте я новое Евангелие напишу и помещу в этом журнале. Да в голову такое не приходило. Вот, поэтому сразу надо обратить на это внимание. А как он хитро поступал, мы постараемся проследить, да, в его творчестве. Ну, вот, например, роман «Свидание с Нефертити», я начну. 64-й год. Преподаватель учит художника. Цитата. «Готовьтесь к тому, что вас изо дня в день будет мучить один простой и страшный вопрос. Что есть истина? Что есть истина в искусстве? И не дай вам Бог отмахнуться от страшного вопроса. На минуту, хотя бы на минуту забыть о нем. Тогда будет покойная жизнь, мир в душе, довольство собой, ожирение. Но художник вас умрет». Вот видите, вот мы читаем в романе, да, за 64-й год. Вот что это такое? Ну, это же чистой воды поиск, да, христианства. Пускай здесь слово «истина», а не «Бог». Но это же одно и то же, и автор это прекрасно понимает.
А, кстати, там есть слово «Бог». Не дай вам Бог отмахнуться.
Да, кстати, я заметил, он очень часто, да. И хотя мы говорим, что это иногда всую употребляется. Но вот у Тендрякова как-то вот, видите, даже в этом контексте мы видим, какое же здесь богохульство. Здесь чистой воды христианство. Он правильно говорит. Художник тот, кто ищет истину.
Ну и потом ведь само творчество, а этот роман посвящен как раз человеку творческому, да, как стать художником, что он налагает на человека вот это звание художника. Сам человек, который занимается творчеством, он ведь тоже в чем-то уподобляется Господу, да, творец, тот, кто создает. Это же очень ответственно.
Вот об этом он как раз и говорит. Он постоянно, это его любимая тема. У него очень много будет учителей. Интеллигенции. Видите, вот здесь художника. И правильно вы говорите. То есть обязательно сразу ответственность. Обязательно сразу поиск вопроса. А для чего нужно слово? Нужно искусство, да? Почему ты, если обладаешь каким-то знанием, да, то ты ответственен вообще перед всем народом? На что ты употребляешь? Это же снова вопросы ты из сегодняшнего дня. Потому что сегодня мы выходим опять на эту тему, да? Может ли быть художник без поиска истины, а просто, вот как сказано, к сожалению.
Все равно он должен был подходить к вопросу, религия приносит вред или нет. Потому что, ну, как ни крути, все-таки нужно было или уж пойти тогда по пути вот поиска какого-то духовного наставника, в храм прийти, или хотя бы разбираться с этим вопросом. Потому что наука-то говорила о чем? Что религия – это зло, это вред.
Ну вот Тендряков молодец, он не берет эти проблемы. У него только одна проблема – это нравственность. А нравственность и наука – вещи совершенно разные. Наука как бы отдельно, может быть, и наука безнравственная. То есть это идет параллельно. И Тендряков вот в этом отношении как раз и продолжатель нашей классики. Он внутрь уходит, он не решает внешние проблемы, как у нас были вот эти море производственных романов каких-то, да, решали какие-то проблемы уже построения социализма, город и деревня там и прочее. А у него всегда рефлексия, у него всегда вот... А как только он вышел на проблему нравственности, сразу возникает интересный вопрос. А что-то в Советском Союзе она не повышается. Давайте тогда задумаемся, а с чем она связана? И он даже вот пишет статью «Нравственность и религия». То есть он выходит как раз к теме Достоевского, что если мы заговорим о нравственности, то мы обязательно должны говорить о религиозной ее основе. Нет нравственности без религии. Прямо так Тендряков не писал, но он только к этому шел. Всегда у него везде. И вот, между прочим, в этой статье интересно он пишет. «Я много выступаю. За последние годы ни одно, в скобках, буквально ни одно, знак восклицательный, выступление не прошло без того, чтобы не подошли и не задали ставший уже традиционным вопрос. Так ли уж вредна религия обществу? Не несет ли неверие моральный ущерб?» Причем спрашивают профессора. Конец цитаты. И вот это в скобках буквально не одно, ну, меня просто убило, да, ну, надо же, вот тебе и советские времена, да, он ездит по всей стране, как писатель, и что он видит?
Командировки, оплаченные партии.
Да, оплаченные партии, он должен их отработать. А они ему задают главный вопрос, который сегодня почти никто не задает. Извините, разве может быть безрелигиозная мораль и нравственность? Да, если уж заговорили, давайте дальше двигаться. Вот в чем дело, причем спрашивают профессора. Поэтому, обратим внимание, наш Владимир Федорович, он в оппозиции не был, либеральных писателей никогда не поддерживал, естественно. За океан, за бугор, слава богу, не посматривал. И, оставаясь коммунистом, вот как-то внутри все время... упорно двигался в сторону вот этих двух проблем. Нравственность, а нравственность – это обязательно религиозность. И получается странная штука. То есть он как бы изнутри, из коммунизма, он его поворачивал по-другому. Вот он пишет, например, «Я считаю, что произведения, которые подменяют лакировкой и парадностью критику тех зол, которые нам мешают идти вперед, и есть прежде всего отступление от партийности». Ну так хитро. То есть, ребята, ну вы же за народ? Вы же за правду, коммунист? Ну так давайте тогда говорить об этом, да? Что мешает нам быть высоконравственными? Почему нравственность падает в Советском Союзе?
То есть, может быть, вот в этом романе «Свидание с Нефертити» он что-то и пытался решить, что для него было важно, не только вообще для какого-то художника, но и для него лично самого, да?
Ну, правильно, и скрывал это, да, как и все писатели это.
Вот любопытно, что в детстве те, кто его знали, говорили, что, возможно, он выберет именно путь художника, ну, тот, кто создает картины и пишет картины, потому что он часто рисовал пейзажи, любил акварели, мог часами этим заниматься. А по литературе в эти статьи я посмотрела, у него была тройка.
Ну что ж, это неудивительно, да, скорее всего, именно в те времена, да, это и по произведениям видно, что этот человек не как все, что он такая белая ворона, что он мыслит как-то странно, вот эта вся его эзопов язык, вот эта хитрость, да, как он движется к истине, но завуалировал все это, якобы он такой коммунист, который ратует за приближение светлого будущего и так далее. Понятно, что в школе, наверное, его неправильно понимали. Да?
Вот какой-то молодой человек, преподаватель, даже есть его имя, Аркадий Александрович Филев, он разглядел все-таки в нем вот эти таланты, несмотря на то, что, может быть, не мог поставить ему какие-то высокие оценки, ну, там, за знания в компонент,
за идеологию.
Быть, да, может быть, из-за идеологии. Но он его подталкивал к творчеству. Он ему все-таки дал этот импульс тоже.
Ну, в советские времена мы очень часто встречаем таких историй. Я сам через это прошел. Вот я после перестройки сначала несколько обиделся на свою учительницу литературы, именно вот за то, что я после перестройки узнал, да, что, оказывается, все не так, как нам говорили, уж очень она там восторгалась, да, этими коммунистами. А потом прошло какое-то время, я вдруг понял, да, это все как шелуха ушло. Но зато то, что она как бы подталкивал нас к тому, чтобы мы мыслили творчески, чтобы мы искали, чтобы мы учились не для отметки, да, чтобы мы шли к чему-то более важному, глубинному, духовному, да. Вот это все осталось, а все это шелуха, она быстренько отлетела. Ну и вот возьмем некоторые произведения, естественно, у нашего уважаемого Тендрякова. Ну, например, я думаю, многим нашим слушателям знаком фильм «Чужая родня». Когда-то это был очень такой популярный фильм. Я помню, его смотрел и раньше, и недавно я его пересмотрел, мне было интересно. Вот. И этот фильм снят полностью по повести Тендрякова «Не ко двору».
Я вот на название. Там тоже деревенская тема, правильно?
Деревенская, наша любимая деревенская тема, да. Там, значит, главный герой Федор женился на Стеше, и конфликт у него с родителями супруги. Дело в том, что родители оказались такими, знаете, стяжателями, такими людьми жадными. У них большой сундук, они копят все в сундук, они тянут каждую копеечку, дрожат из-за нее. И поэтому, естественно, они всех осуждают, все-то у них виноваты, все неправильно живут, надо вот они такие расточители, они такие вот какие-то легкомысленные, а надо.
Прям Чичиков вспоминается, беречь копеечку надо.
Да, беречь копеечку. Ну, они не такие страшные, может быть, да, но вот. И вот наш герой столкнулся с этим и думает, как же решать эту проблему, потому что они дочь тянут тоже на этот путь. Не хочет он так жить. Потому что такой образ жизни обязательно приводит к конфликту с окружающим обществом. Ну, кому нужны такие люди?
Ну, это же эгоисты, да?
Да, это такие эгоисты, что с ними тяжело, они никогда не помогут, и все, и они оказались по разную сторону баррикад. И вот дальше начинается самое интересное. Что же герой сделает, да? Герой принципиален до конца. У него уже даже жена родила ребенка, и он все равно ее оставляет, ставит ее перед задачей. Или ты уже тогда живешь со мной, да, и отказываешься от этого образа жизни, или я ни за что не буду жить по вашим правилам. Вот, то есть очень странно такое, да, опять же, это, как сказать, такое, идет до конца человек.
Максималист.
Максималист, да, в том понимании максималист. Ну, и мне это всегда напоминает христианство, потому что мы Христа не предаем ни в коем случае. Только у них пока, видите, вот он идет. Но он идет куда там, если приглядеться? Вот внимательно фильм посмотреть, он не то, что уж там ратует, давайте строить коммунизм, давайте вот колхоз, только колхоз. Нет, там это выглядит по-другому. Он хочет быть с народом. Он хочет, чтобы отношения были искренними, чтобы они были бескорыстными, чтобы все друг друга любили и помогали. Кстати, они там именно вот все коляску вместе купили, там как-то вот так семейно надо жить. Это чисто русский подход, вот эта соборность, да, которая идет еще. Это знаменитая русская деревня, когда жили все вместе. То есть вот сюда он идет и говорит, пойдем, он ей говорит, посмотри, как с нами хорошо. Все друг друга любят, здесь тебе и жертвенность, и милосердие, и прощение, и все. А там с этим эгоизмом полное одиночество и ненависть своих же земляков. И вот он идет принципиально до конца. И что получается? Получается вот по этому принципу. Спасись сам и за тобой.
Пойдут другие.
Да, пойдут и остальные. Так, жена. Интересно, да? То есть там так построено, что вот он уходит именно для того, что понимает, его принципиальность только и спасет ее. И она, конечно, как любой нормальный человек, поняла, что правда на его стороне, что там любовь, взаимовыручка, взаимопонимание, там единение вот это вот, а не здесь. И она порывается со своими богатыми родителями, для которых, видите, все плохие, чужие, вот, и уходит к нему. Он побеждает. То есть пока, видите, как бы не путь к Богу, вот как у них в советские времена, а путь к народу. Но народ, опять, когда посмотрим, то там все вот именно какой стороне опять народной? Чисто христианской такой. То есть потихонечку они возвращаются к этой норме, где самое главное – это любовь. Вот, и поэтому и очень так интересно смотрится. Очень рекомендую. Фильм называется «Чужая родня».
Так, ну я знаю, что все-таки Владимира Федоровича можно даже, так сказать, обвиняли в том, что некоторые его произведения, в них присутствовал атеистический такой заказ, что ли, даже атеистический. Вот про икону, да, известна его повесть про икону «Чудотворная икона». Там вроде бы создается образ религиозных фанатиков. Расскажите, может быть, кто-то тоже перечитает и попробует разобраться. Куда хотел вывести нас автор? Действительно ли эта проблема для него является главной?
Повесть написана в 58-м году, я помню, я ее прочитал где-то, не знаю, класс 7-8, и, конечно, тогда не очень я понял, потому что, ну, сложновато. Вот если бы в студенческие годы, может быть, уже, к сожалению, потом не перечитывал. Недавно я перечитал, когда писал свою шестую книжку на советской литературе, я перечитал. И был так удивлен, потому что сегодня из нашего времени посмотреть на это якобы атеистическое произведение. Кстати, фильм поставлен тоже, можно посмотреть. Так вот, опять, что самое интересное в этой повести? Там острие его критики направлено вроде бы в сторону религиозности, но опять, что он берет там? Он не берет основы. Это очень важно. Видите, начиная с Вольтера, они все пытались бороться с христианством, именно пытаясь...
Размыть основу, да?
Да, сам фундамент разрушить. Угу. А здесь как бы берется один наличник у окна, а фундамент очень трепетно остается. Ну что, разве можно? Фундамент, на нем же стоит такое красивое здание, наша знаменитая православная церковь. Поэтому... Мне показалось, я так, может быть, резко написал, что, мол, сегодня многие фильмы, которые даже могут иногда и претендовать на такую православность, гораздо богохульнее, чем этот атеистический фильм. Именно вот по этой причине. Он борется против одного явления, которое называется фанатизм. И для автора очень важно, для него это одна из центральных тем, что фанатизм, он везде опасен. И в церкви тем более. И поэтому, если приглядеться, вы посмотрите на этот фильм, вы с удивлением обнаружите, а что? Это внутреннее дело церкви. Кстати, это большая проблема. Я посмотрел сейчас в фильме, думаю, так это же сегодняшняя проблема. Сегодня она называется, пожалуй, так, «Ревнители не по разуму». Я вот поездил по стране, да, и должен честно сказать, это большая проблема церкви. Ну, чуть ли не везде, вот куда ни приедешь, какой-то процент верующих обязательно склоняется...
Можно их причислить вот к этой группе, да?
Да, они склоняются как бы к некому фарисейству. Вот они зациклились на чем-то внешнем и так твердо на нем стоят, что не хотят ничего другого видеть. И это очень некрасиво смотрится. Оказывается, это было всегда.
И иногда, к сожалению, именно по таким людям, да, вот кто-то встретил именно такого человека, ревнителя не по разуму, и начинает делать вывод о всей церкви.
Все правильно, вот-вот-вот. Так вот, и видите, и критики у нас, которые легкомысленно посмотрели на эту повесть, говорят, вот он атеист, верит, он выполнил заказ партии там, а он очень хитро поступил. Он правильно, он как бы очищает церковь, да, он помогает, он церкви говорит, посмотрите, это же не вера, а суеверие сплошное. Хотя здесь возникает вот эта знаменитая тема, которая идет от Гончарова. Ответственность интеллигенции именно за это. То есть сначала бросили народ, ушли искать где-то там, значит, в Рерихах и Плавацкой, где угодно, только не в церкви.
Дошли до коммунизма.
Дошли, правильно вы говорите, до коммунизма. Потом спускаются в народ и говорят, а что это у вас вера какая темная, невежественная, суеверная, примитивная? Ребята, а кто виноват? Вы их оставили одних. Ну, правильно, в деревне, где же там? Что, богословские курсы, что ли, там где-то? Что, они святых отцов читают там, добротолюбие? Они остались наедине, эти бабушки только одни.
Да, вот там ведь герой, отец Дмитрий, вот в этой повести чудотворной, по-моему, очень симпатично создан его образ.
Я не удержусь, чтобы прочитать цитату, мне так понравилось. Я даже удивился, думаю, вот жалко, я в студенческие годы это не прочитал. Я сегодня-то удивляюсь. Итак, внимание, наши слушатели, цитата. Из повести «Чудотворная» 58-го года. Там, значит, учительница запрещает родителям приводить к вере своего собственного ребенка. Пришел отец Дмитрий и пытается в этом конфликте разобраться. Цитирую. Отец Дмитрий спокойно глядел в лицо учительницы своим стариковски добрым, честным взглядом. Уже кое-что. Вот вы упомянули слово «преступники». Преступник — тот, кто выступает против закона. А разберемся, имеют ли место противозаконные действия. Известно, например, что ученые люди многие годы спорили о том, можно ли считать убийцей женщину, которая вытравила плод в чреве. Ежели считать такое убийством, то с какого времени? Неделю после зачатия? 2 недели? 7 месяцев? И не убийством ли являются те предосторожности, которые мешают зачатию? А если не считать убитым плод в чреве, то, возможно, тогда и умертвление родившегося младенца не убийство. Спорили, спорили, да так и не решили. Какое же место указать? Отсюда, мол, начинается убийство, тут граница. Вот и в таких случаях трудно доглядеть, где граница законного и противозаконного. Скажите, будет ли противозаконным вот такой случай? Мальчик из любопытства спрашивает свою верующую мать. «Мама, есть Бог на небе?» Ну, обычный детский вопрос. Верующая мать не может же иначе ответить. «Ну, конечно, есть Бог, сынок». А если детское любопытство будет простираться дальше? Какой Бог из себя? Что он делает? То матери придется объяснить о триединстве, о бессмертии души, о судном дне. Там, глядишь, вера вошла в ребенка. Там и молитвы, и крест на шею. И где же тут границы законного и противозаконного? Где же тут, скажите, преступление? Ведь вам, как я понимаю, не суть важно, силой ли заставили молиться ребенка или убедили его в этом. Вам важнее уберечь своего ученика от веры, так ведь, Парасковья Петровна? «Есть много преступлений, — сказала она, — которые не сразу подведешь под статью кодекса, но от этого они не делаются менее вредными. Каждый смотрит по-своему. Вы так, я этак». С готовностью подхватил отец Дмитрий. «А закон-то он один для всех. И поверьте мне, он вас не поддержит. Если б закон стал устанавливать порядок вероучения внутри семьи, то он наверняка, как те ученые, что разбирали убийство при зачатии, запутался бы, не нашел, что можно дозволить, а что нельзя. Поэтому закон мудро предоставляет семье решать вопросы веры без его помощи. Кому бы вы ни обратились, уважаемая Парасковья Петровна, хоть в суд, хоть в милицию, никто вам не окажет поддержки. Вы преувеличиваете, называя это преступлением. Никакой опасности для государства это не представляет. Поверьте, об интересах государства я сам пекусь, насколько дозволяют мне слабые силы. Конец цитаты.
Какой сильный диалог.
Да это же сегодняшний по Христу, а куда еще-то? Вот он и предлагал это.
Я даже помню, у него была такая повесть. Я, честно говоря, я ее не знаю, эту повесть, но у меня все время будоражило название «Апостольская командировка». Апостольская командировка. Что это может быть такое? Кого куда отправили? Причем здесь апостолы? Да? Но, может быть, мы попозже о ней поговорим, чтобы, может быть, не ломать сейчас логику вашего повествования.
Нет,
мне
давайте.
Хочется, чтобы вы коснулись этого произведения.
Своему стыду я тоже его узнал уже недавно. Да? Вот жалко, я не прочитал в свое время, но я не мог, наверное, прочитать в свое время эту повесть. Почему? Она написана в 69-м году. Дело в том, что из-за нее было очень много споров. Почти каждое произведение с трудом все-таки проходило цензуру. Главлит резко выступил против повести, они были в ужасе от того, что написано. И вопрос о ее публикации решался уже на уровне секретариата ЦК КПСС, да, именно там. И они все, как ни странно, разрешили, но разрешили только в журнале «Наука и религия». Ну, как я мог прочитать, да, если ее отдельным изданием не издавали, а в журнале «Наука и религия». Вот, а уж вот перечитываю сегодня, то, ой, как я сожалел, думаю, ну надо же, вот. Очень интересно, там речь идет об интеллигенте. Юрий Рыльников, ему идет 33-й год, ну, одна символика везде, 33-й год. Он физик, тоже очень важно.
Материалист.
Да, вообще, почему-то в те времена к вере приходили больше физики, чем лирики. Не знаю, но это факт. Он такой интеллигент, он работает в московском журнале, пропагандирует вот это, именно как раз он пропагандирует, популяризирует, да, какие-то достижения физики. То есть он такой публицист, журналист. Вот. И вдруг он разуверился. Возможность науки улучшить человека. Он прекрасно понял, что вся его деятельность даром. Он никого не привел к любви, к высокой нравственности и так далее. И вот он взял цитирую, билет к Богу. Он бросил жену, бросил семью, дочку, сел на поезд и поехал, куда глаза глядят. А куда его глаза глядели из окна вагона? Он как увидел, что церковь есть, и тут же сошел. Просто сошел там, где есть церковь. Он хочет понять. Потому что его ужаснуло, как ни странно, жирная, комфортная, безбедная жизнь. Гладкие рельсы до могилы, цитирую. Еще цитата. «Я знаю нескольких знакомых, которые разошлись с женами после того, как получили новые квартиры».
Даже не поверю, что так бывает.
И не говорили, ну это в советские времена. Это что такое? Это и сегодня звучит. Так это же была мечта любого советского человека. На этом весь социализм держался. Новую квартиру там. Еще Маяковский писал, да, там свой клозет, там ванну и так далее. А у него все наоборот. Они с женами расходятся. И вот он поехал, где есть действующая церковь. Пришел к старушке, к верующей какой-то, тете Дусе, поселился у нее и живет в этом, значит, городе, думает. И вся повесть, вот эти его рассуждения, его метания, какие-то сомнения, поиски. Он начинает там спорить о вере со всеми, с этими старухами, которые собираются, со священником, с председателем колхоза, с властями, с рабочими. Вся повесть построена интересно, да, он как бы им задает вопрос: ребят, зачем живем? Куда идем? Чем все закончится? Ну, вот несколько цитаток, да, вспомню бабушку и становится уютно. Ну, вот оно пока опять, без богословия, но все ясно.
Семейное такое как раз.
Да, и взгляд назад, да, почему-то уютно, вот там было хорошо, а не впереди. Я пришел к вере от знаний, ну да, интеллигенция, он действительно, надо же, вот работал в московском журнале. Ученые забавляют себя разгадками. Как движется электрон вокруг ядра? Лишь бы убежать, лишь бы не признаться в своей собственной бессмысленности. Ну, гениально, понимаете? Вот для меня это гениально. Правильно, это бегство от внутренних вопросов, от терзаний. Они просто уходят, они зарывают голову в песок науки для того, чтобы не отвечать на главные вопросы. Еще цитата. «Было ли начало мира? Какой смысл существования человека? Для чего я живу? Что есть истина? Удовольствие – это что, цель? Я не знаю, в чем заключается его смысл, но мне достаточно и того, что смысл-то существует. Я не бесполезен, я не бессмысленца, в это я поверить не могу. Видите, как пока? Пока ничего нет, но одни только вопросы. И эти вопросы спасут Россию. Да, это вопросы, я представляю, сколько людей, наверное, да, зашевелились, потому что в этой спячке самодостаточности, в этой квартире, это смерть, а это и есть жизнь. Жить, чтобы жить, но для этого не обязательно быть человеком. Опять гениально, действительно, да. Можно же быть и под лицом, и жить прекрасно, да. Такая головная боль – самое ужасное из всех несчастий. Жить и знать, что живешь для могильных червей? Бесцельно? Живи, чтобы жить. Вот цель. Соседа, всех. И все вцепятся в глотку друг к другу. Но это же...
Достоевский.
Да, это же Достоевский. Он все время писал, что они перегрызут, что этим обязательно закончится. Вот ваш социализм. Вы посмотрите, это же больше критики социализма. Не знаю, какой еще-то надо, да? Или вот, смотрите, рассуждение советского человека. Ну ладно. Пусть Попик был, возможно, корыстный, злобный человек. Но сами-то мужики, воздвигая храм, надеялись стать чище, честнее, добрее, внутренне красивее. Надеялись воспитать себя. Иначе зачем сооружать столь дорогостоящую хоромину, которая не накормит, не согреет, она практически бесполезна. Так что не в попике дело, а в человеческом стремлении стать лучше. Вот такой пусть интеллигентский взгляд, да, но ведь он правильный взгляд. Для меня... Всегда удивляло, вот важно, что вечность, она есть вечность, но во все времена ее как бы по-разному озвучивают. Вот этих тропинок вечности бесконечное множество. Вот эти вопросы, может быть, так никто не задавал. Но вопрос это правильный, да, посмотрите. Ну ладно, попы виноваты, священник. Ну мужики не могли такую красоту строить бессмысленно. Понятно, что они хотели.
Такие интересные очень аргументы, да?
Да, аргументы неожиданные. Интересные, неожиданные. Вот такие советские, да, но аргументы же, пускай так. Помимо жирного куска, опять цитата, нужна наивысшая цель. Если это будет человек, это выльется в деспотизм. Но если высшее существо... Ну, я бы это как-то сегодня в Госдуме прочитал. Да, ребята, ну мы когда-нибудь поставим высшую цель или нет государство? Или вы все так будете писать эти законы вокруг да около, которые там без высшей цели? Без высшей цели выльется в деспотизм, хотите вы ли этого или не хотите. Еще цитата. «Почему я должен жить для каких-то далеких мне незнакомых людей? Почему я должен служить удобрением? После таких мыслей я, скорее всего, приду к выводу, не лучше ли жить только для себя?» Гениально. Я помню, я на последней партии этот же вопрос задавал. Что мне незнакомые люди, господа? Мне всегда говорят, ты должен там... Я, кому я что должен? И получается отсюда выход только в эгоизм. Вот он, тупик социализма. Да, если они не поставили высшие цели, все вылилось, мы говорили, в мещанство, в пошлость, в деньги. Догоним Америку в квартиру. А это уже гибель для человеческой души. Не может человек довольствоваться удобрением для будущих поколений. И так, как мы видим, вот они вопросы. Это вопросы.
Ну, сколько в этом свободы, да? Человек, который задает такие вопросы, то внутренне очень свободный человек. Смотрите, правда, он все оставил, ушел, но еще немного, и просто в пустыне я влачился, да, и ждал, пока что-то мне откроется. Вот, да, потому что люди уходят действительно в поисках вопроса куда-то, чтобы никто не мешал этим вопросам прозвучать в полную силу. И он пошел не в самое плохое место.
И вот на Западе таких вопросов уже не задают. И мне кажется, сегодня вся наша жизнь, да, вот они как раз стараются, они не только же санкции на нас наводят, но стараются, чтобы мы действительно стали, как они, не задавали подобных вопросов. Вот так вот не делали. Они скажут, ну что, какие-то странные, бросил, семью куда-то уехал, у старушки живет и чего-то там. Да, так вот, и с этой старушкой опять мы должны четко понять вот эту тему, да, что расстреляли всех священников. Философов всех на пароходе
отправили.
В 1942 году отправили, да, то есть оторвались от народа, а теперь осуждают, что старушка не имеет там глубокой веры. Она не может ему ответить вот на эти
вопросы. Слава Богу, что хоть есть старушки, которые что-то хранят, ходят, да, которые поддерживают традиции.
Ну да, интеллигент должен это прекрасно понимать, да, это к тебе вопросы, это ты так можешь задавать вопросы. Поэтому он, кстати, он вспоминает там и Тацита, и Владимира Сергеевича Соловьева, и Достоевского, и Эйнштейна. Да, он интеллигент, он по этому пути идет, но он задает именно эти вопросы. Ну вот у него там будет этот конфликт, да, что он, значит, к этой тете Дусе, у которой он живет, приходит местный такой церковный авторитет, как они говорят, сестра Аннушка, да, и говорит, вот он там какие-то... Вопросы сомневаются, понимаешь, да, что-то там. Они же не сомневаются, фанатики. Выгнать этого постояльца. Что это он, богохульник такие, о Боге, как он может что-то там так свободно рассуждать, задавать вопросы, сомневаться и так далее. Вот, и тетя Дуся послушно подчиняется авторитету, выгоняет постояльца. И герой делает вывод. Верую и не допускаю сомнения. Ну, про нее, про этих вот людей. Верую без оглядки, без проверки, не пытаюсь задуматься. Мир, населенный такими верующими, охотно прислушивается к пророкам, их выбирают вожди, так легче. Верно? Конечно, верно. Мы говорили в этой ревнители не по разуму. Они не хотят нас слышать. Я замечал, они действительно очень фанатичны. С ними разговаривать всех труднее. Я пока вот еще не смог ни одного переубедить, чтобы... Ну, вот, например, несколько дней назад я разговаривал со старшеклассником в одной школе, меня пригласили. Ну, они выслушали меня. Я ухожу после этого, спешу. Девчоночка меня догоняет, одна, 10 класс, и спрашивает. Вот скажите, ну, а вот почему именно православие-то? Ну, ведь есть другие религии, есть буддизм, мусульманство. Ну, почему вот именно так? Я за дело, я останавливаюсь, говорю... Вот слушай, вот вы сейчас прослушали мою лекцию. У вас сидело там человек 50. Вот я ухожу. И каждый из 50 думает о мне по-разному. Скажи мне, пожалуйста, я один или меня 50? Она так глазами похлопала и говорит, ну, конечно, вы один. Я говорю, так и Бог. Он один. А мнений у него, у свободного человека... Столько, сколько вот, да, всяких могут быть. Они в группы пускай объединяются. Вот. И поэтому оно вот так. Я говорю, Бог один, а мне нисколько угодно. И она меня спрашивает. Нет, так я не поняла. Так, а кто же из них прав-то? Я говорю, радость моя, а вот это ты сама ищи. Я тебе пока остановимся на этом, что Бог один. Если обо мне думают прямо противоположное, значит, обязательно кто-то ошибается. Если кто-то думает, что я из Чкаловской, там, из Шахуни, значит, а я из Таншаева, значит, они не правы, это однозначно. Точно так же и другие вот веры. А уж какая ты, ищи сама, за тебя я жизнь прожить не могу. И учительница, которая меня сопровождала, ей это все не понравилось. Она говорит, странно, они же русские люди, в русской школе. Почему же они тут про буддизм, понимаешь, спрашивают? И меня задело. Я говорю, вы поймите, Бог так устроил. Они верили, да, до 12 лет. Их легко водить в церковь там, когда они в третьем классе. А вот сейчас они выросли, они оглядываются, вер много, они задают вопрос. Это нормально, Бог так устроил. Никто не может закрыть ему глаза. Он должен посмотреть и сравнить сам. Зачем? А для того, чтобы к моему возрасту уже самому отвечать на эти вопросы. Когда его спросят, она будет уже, да, в 50 лет про буддизм, она уверенно пойдет. Почему? А так как же, она же не зациклилась на этом все. Это нормально.
Конечно, очень важен личный поиск, очень важно, что это стало моим, да, а не только, значит, строчка учебника или строчка какого-то авторитетного мнения. Нет, хорошо, когда есть авторитеты, но пока действительно сам это не переживешь, это не станет какой-то своей внутренней потребностью жизни, наверное, это будет не очень настоящее.
Да, поэтому я так странно ей ответил, да, я должен был ответить, по логике учительницы, конечно, православие, все.
Креститься, молиться.
Да, но я же уже понимаю, я знаю, что такое старшеклассники, они же все равно будут эту занавесочку приподнимать, и поэтому я ее вот так вот и маленечко подделаю, я говорю, ищи, милая моя, это твой путь личный, если пройдешь через него, тогда вера будет крепкой, так хочет Господь. Ну и в этой повести последняя проблема интересная, да, вот его выгнали, и он думает, он получил письмо от супруги, вот, и он думает вот это вот, вопрос перед собой решает, так вернуться ему в семью или нет? Ведь что значит вернуться в семью? Скрывать свою веру он уже не может. Если объявить себя верующим, надо понимать, что такое в те времена. Карьеры лишаешься, тебя там везде на партсобрание таскают. Жену тоже, наверное, ой, там же все вот... И бедной жене тяжело, и он не знает, или ради веры бросать семью, или... Это тоже интересная проблема. Что жена пишет? Жена ему пишет, любой отвернется от такого Бога, допускающего, предай ребенка.
А я согласна. Нехорошо.
Правильно. И он эту проблему интересно решает, да? Кстати, это проблема всех неофитов. Я опять вот читаю и снова думаю, мы все через это прошли. Так все, казалось, мы тут знать не хотим наших родственников, которые не хотят с нами соглашаться и так далее. Вот. И он вдруг почувствовал, странно, да, он пришел к вере, и пропасть ширится и ширится между ними самыми родными людьми. Жил без Бога, да, но призвал-то Бог его для того, чтобы легче жить. А стало как-то странно, не в моготу заимел проблемы. Зачем же мне тогда Бог? Не хочу жить, прячась и обманывая. Смог бы, наверное, жить, если бы не страх за семью. И он принимает решение вернуться в семью. Потому что он понимает, вот как раз та проблема, что постоянно решает автор, а можно в коммунистические времена читать или вести как-то, да, его намекать, пробовать, помогать и так далее. Так и здесь. Это же проблема. А можно, интересно, жить в семье? Не значит, что предавать Бога, но как-то хитренько так это поступать. Вот все-таки ее оставить, жить так, чтобы и окружающие возвращались. Но вот не так, как он же там-то открыто заявил в этой повести, интересно, там они собрали, в клубе собрания его вывели на трибуну и давай его все костерить, он такой открытый бой принял. То есть не обязательно на амбразуру бросаться, как-то надо быть похитрее, вот. Но веру, конечно, не оставлять. Вот, и поэтому вот это само желание вернуться в обезбоженный мир, чтобы по-апостольски, на апостольское командирование. Это же апостол.
Да, почему апостольская командировка?
Да, да. Они же куда пошли? Они же все пошли в обезбожный мир. Они не пошли в леса, в пустыне, как старобрядцы там. Мы верующие Бога узнали, слава Богу, будем ждать Царства Небесного. Неправильно. Они все пошли на смерть. И поэтому и он решает возвращаться в этот коммунистический обезбоженный мир, чтобы по-апостольски преображать его своей уже укрепленной вере. И это, конечно, ну, просто восторгает в нашем советском...
Это 70-е годы, да?
Да, это 70-е годы. Я и говорю, что жалко, если бы вот в свое время, особенно где-то на последних курсах, я подобное прочитал, кто знает, может быть, меня задело.
Дорогие друзья, мы сейчас, наверное, закончим уже, да, потому что время, я смотрю, и наш режиссер в студии нам дает знаки. Значит, сегодня мы говорили про Владимира Федоровича Тендрякова. Это писатель 20 века. Мне кажется, что поскольку мы его, можно так сказать, мы его открывали сегодня, потому что все-таки большинство произведений, наверное, для многих не так хорошо известно, как, например, наша классика. Слава богу, она, правда, я надеюсь, более популярна, чем вот авторы 20 века. И, наверное, до конца не открыли.
Да,
Николай
и
Алексеевич.
И мы хотели подчеркнуть, да, вот это, а зря, потому что он продолжает классику именно в других новых условиях. Но он задает эти же проклятые вечные вопросы, которые у нас и сегодня в либеральное время надо решать, или тогда они решали в советские времена. Вечность, она всегда вечность.
Ну, предложим, если у кого-то будет желание посмотреть и полистать повести Тендрякова, и, может быть, несколько слов еще скажем на следующей программе о нем.
Да, обязательно, потому что у него есть очень интересное произведение, а раз мы мало его знаем, о других слишком много говорят, да, а вот о таких, к сожалению, прекрасных писателях мало вспоминают, они скромные, да, видите, они какие-то вот этих их эзопов язык, да, может быть, не позволяет. И тем более мы хотели показать, что он действительно христианский автор.
Дорогие друзья, а я хочу еще вам рассказать о том, что Николай Алексеевич, я очень в это тоже на это рассчитываю, надеюсь, проведет серию встреч, живых встреч, вот как я его живьем вижу в студию, так каждый из вас может его лично увидеть. Эти встречи планируются в Доме писателя, Комсомольский проспект, 13. Но вот когда они пройдут, как часто они будут, об этом, обо всем можно узнать на сайте фонда Столыпина. Пока это еще решается, да?
Да, правильно. Загляните на сайт фонда Столыпина, там будет вся информация. Приглашаю вас на наши встречи.
Дорогие друзья, а мы сегодня на этом прощаемся с вами. До наших следующих уроков литературы. Николай Алексеевич, скажите что-нибудь ободряющее.
Бог есть, а значит, все будет хорошо.
Храни вас Господь.
До новых встреч.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Литературная страничка радиостанции «Радонеж». Свои рассказы читает писатель Виктор Николаев.
Рассказ из книги «Время подумать о главном. Шамардинские истории». Мы с Олегом гуляли по Шамардино, действующим офицером, спецназовцем. В храм стал ходить он после полученного очень болезненного ранения в плечо. На тот момент так сложилось, что постоянно усиливающаяся физическая боль быстро перешла в боль душевную. Он не был человеком особо религиозным, но однажды, возвращаясь из госпиталя, взял да и зашел в небольшую церквушку в одном из спальных районов столицы. Будничный день, народа почти нет. Он не ставил свечи, ни о чем не просил, просто стоял и даже ни о чем не думал. Но почему-то вдруг стало хорошо. Очень хорошо. Сначала на душе, потом затихло и плечо. Мы, продолжая гулять по золотой осенней поре Шамардинской, где мягко стелилось солнце и легкий теплый ветерок, утопающий в матовой дымке горизонта, все это настраивало на благодушное настроение. И даже заливистый крик маленьких птичек и нескольких ворон все сводил к этому благодушному состоянию. Вот эти птички, которые давно по-цыгански рассматривали сидевших на смотровых площадках людей, надеялись на что-то. Кося то левым, то правым глазом, они демонстративно давали понять, кто здесь хозяин. Один из них, который, вероятно, был самым главным вороном, не стеснялся подходить почти вплотную, по-гусиному, пригибая голову, почти упираясь большим клювом в пол и красноречиво намекая, что место хоть и православное, но даром здесь так долго не ходят и не сидят. Мы сразу поняли, что его настойчивость чему-то нас обязывает, и подали длинноклевому Будулаю увесистый кусок хлеба. Его друзья шустро, не особенно церемонясь, тут же поделили пожертвования по своим вороньим справедливостям и, убедившись, что им больше ничего не перепадет, нехотя улетели. «Вообще птицы – создание удивительное», – сказал Олег. «Когда я был в Африке», – продолжал он, – «повар в нашей столовой подавал фирменное блюдо, которое называлось «гулькин нос». Это была огромная тарелка с мясом и экзотическими экваториальными приправами». Настоящий фирменный набор с особо пряным ароматом и, поверьте, прекрасными вкусовыми качествами. А блюдо так называлось по имени попугая Гульки. Он всегда сидел у повара Егорыча на правом плече и ревниво следил за тем, чтобы рецепт и таинство приготовления ни в коем случае не были нарушены. Гулька был невероятно талантлив и совал свой нос куда ни попадя, в науку, технику и искусство. Но особенно он любил поболтать. Он своим трепом порой так надоедал, что ему завязывали клюв красивой ленточкой. От этого он только бухтел, кряхтел, а однажды взял и постучал лапой по голове, показывая всем нашу неотесанность. Когда мы прилетели домой, уже в Союз, и спустились с трапа, он внезапно заорал: «Служу Советскому Союзу!» Хохотал весь аэродром.
Время подумать о главном. Шамардинские истории. Глава «Послушай меня, сестра». «Я, как принято говорить, сидевшая», — начала Александра. «Освободиться из зоны не означает освободиться от мук. Закончились одни, тут же с нетерпением тебя ждут другие. И неизвестно, какие злее. К нам, женщинам, из-за колючки чаще всего колючий взгляд, а то и поболее. Я знаю таких, которые делают все, чтобы сам дух тюрьмы навсегда выветрился из их мира. Они меняют место жительства, меняют фамилию, пытаются, как могут, создать хорошую семью, восстановить отношения с детьми, попросить у них прощения и, конечно, поклониться отцу с матерью, которые их не бросили в тяжелый час. Таких примеров, к сожалению, немного, но они есть. Я сидела сравнительно недолго и не по тяжелой статье, но даже за то время прошла весь курс осужденной. Чтобы узнать вкус дегтя, его не обязательно есть бочками. Кому-то достаточно одной капли, чтобы опомниться и вовремя отвернуться от этого десерта. Другому надо съесть его много, чтобы не повторять свои ошибки. А кому-то это не идет впрок. До зоны у меня была хорошая, по общепринятым меркам, семья. Подрастала дочь. Несколько лет назад мы создали небольшую фирму для торговли популярным на то время шоколадом. Я директор, муж-заместитель. Жили неплохо, а главное, ладно. У дочери всегда было что к чаю. Наш сладкий товар издавал запах вкусного будущего. Эти иллюзии в какое-то время начали дурманить нам с мужем голову. Я даже набрала вес не только в бизнесе, но и внешне. Сладкий товар принес горькие плоды. Нагуляла вес, нагуляла и срок. Потом был суд. Все происходило словно в страшном сне. Вот только сны были вполне реальные, где, как в калейдоскопе, стремительно менялись взаимоотношения с родными, близкими и друзьями. Я в одночасье всем стала не своя, кроме родителей. Когда я звонила своим друзьям, на все мои вопли шли бесконечные долгие гудки или сплошное «занято». Все моментально стали заняты не мной. Мне было так плохо, что однажды я решила поговорить с мамой по телефону и стала кричать на нее: «Почему ты молчишь?» А оказалось, что я просто не набрала номер и орала в пустую гудящую трубку. Окончательным и настоящим судом для меня было поведение мужа. В ходе следствия он везде подчеркивал, что был лишь свидетель, ни разу не взглянув мне в глаза и ни разу не произнес слово «моя жена». Я внезапно для него стала она, лицо или просто гражданка. А ведь еще вчера я была любимой. Значит, нелюбимой. Или любимой была не я. Я не хочу никого ни в чем осуждать. В неволе я попала по своей воле, и виновата в этом только сама. В колонии мне иногда казалось, что у меня в разное время суток разный возраст. Утром за 50, к обеду я чуть моложе, а вечером 100. А ночью мне часто было 5 лет, и я плакала, нередко сухими глазами. И все-таки, что бы там ни говорили, женщина в тюрьме все равно крепче мужчины, как сидящего, так и освободившегося. Наверное, что для нас, женщин, обычная печаль, то для мужчины инфаркт. Когда мне зачитали приговор, я стояла на деревянных ногах и видела только открывающиеся рты судей и огромные глаза мамы. Они были размером больше той беды, которую нам всегда предстояло пережить. В воронок выводили уже не ту бизнес-леди и жгучую брюнетку, а тусклую, постаревшую, посидевшую несчастную женщину. Потом были пересылки, перегоны, где мне уже не хотелось жить, дышать и думать. Нет, об одном я все-таки думала, о смерти. Странно, но ее мне хотелось как дня рождения. Мы на воле много рассуждаем о смертной казни, но лишение свободы, ожидание приговора, когда сидишь в зале суда под взглядами не своих людей, это тоже казнь. Когда ты после домашней чистоты и обычных женских привычек внезапно оказываешься в гнетущей, грязной, ужасной запахами обстановке, это хуже смерти. А вообще казнь начинается с ареста, и смерть нередко становится спасением. Вот тут в критический момент и наступает перелом в осмыслении и принятии решения. Спасти от них, от этих мук, теперь я знаю, может только настоящее покаяние и смирение. То есть, если ты села, то смирись и не сгорай в себе. Когда ты твердо говоришь, в том, что случилось, все-таки моя вина, и у меня была возможность не допустить этого, и я каюсь, то это шаг мужественного человека, и чтобы его сделать, надо пройти очень долгий и трудный путь. А вообще лето — грязь, вонь и духота. Вот там, в Столыпинском вагоне, под стук колес. Я не мытая, не чесанная. Временами непонятно почему теряющее зрение впервые с отвращением вспомнила себя в личном кабинете. Как я бравировала и восхищалась своим появившимся умением и талантом подделывать любые отчетные документы. Мне казалось, что нет такой силы, которая могла бы меня на чем-то поймать. Оказалось, что сила есть. Просто я глупая, свою страсть и жадность приняла за силу, за что и была наказана. Тогда мне вдруг кто-то словно сказал: «У тебя все кончилось, даже слезы». И мне вспомнилось многое. Обманутые покупатели, те двое стариков, с трудом собравшие деньги на коробку конфет, внучки, и мою ухмылку в их адрес, мое высокомерие и презрительное отношение к нищему человеку на улице, и та жестоко оскорбленная мною девочка-секретарша за упавшую на пол авторучку. Я лежала в вагоне на полке, обессиленная и пустая. В голове путалась только одна фраза: «Раньше надо было думать». А теперь поздно. А Столыпин словно подтверждал мои мысли стальным голосом. Поздно, поздно, поздно.
Вы слушали рассказы Виктора Николаева, читал автор.